Эпилог. Наплывавшие с востока тяжелые тучи зацепились за острый шпиль золотой башни, грозя обрушиться на королевский дворец ливнем. Закутавшись в старую капитанову япончу, иногда служившую мне плащом, я сидел на какой-то каменной приступочке, не сводя глаз с ворот дворца, от которых меня уже трижды отгоняли часовые. И сидел, между прочим, уже довольно давно, с утра. После того, как в тюрьме, где мы с Алатристо переночевали, он внутри, а я снаружи, подъехала карета, и альгвасилы лейтенанта Салданьи доставили моего хозяина к одному из боковых входов во дворец Алькасар. Во рту у меня маковой росинки не было со вчерашнего вечера, когда Дон Франсиско де Кеведо, перед тем, как идти спать, подошел к воротам тюрьмы справиться об Алатристо и, увидев меня у ворот, купил мне у разносчика ломоть хлеба с куском вяленого мяса. Видно, так уж судьба распорядилась, что изрядную часть жизни провел я в ожидании капитана Алатристо, влипавшего в очередную передрягу. И всегда с пустым брюхом и стесненным от тревоги сердцем. По каменным плитам, которыми была вымощена дворцовая эспланада, защелкали первые капли. Мало-помалу дождь припустил сильней. Серая кисия ливня задернула фасады домов с каждой минутой все отчетливее отражающихся в лужах. Какое-то время, благо его все равно надо было как-то убить, я развлекался, разглядывая картины, возникавшие у меня под ногами. И был всецело поглощен этим занятием, как вдруг прозвучала столь памятная мне музыкальная рулада. Тирури-та-та. И среди зыблющихся охристо-серых отражений возникла темная неподвижная тень. Подняв голову, я увидел удлиненную плащом фигуру, которая могла принадлежать только одному человеку, и не ошибся. Передо мной стоял Гуальтерио Малатеста. Признаюсь, при виде старинного знакомца, первым моим побуждением было кинуться прочь со всех ног. Однако, впав от неожиданности в некий столбняк, то есть оцепенев и потеряв дар речи, я замер под пристальным взглядом его черных блистающих глаз. Когда же минуло первоначальное ошеломление, в голову мне пришли две дельные, но противоречащие друг другу мысли. Первая — кинуться прочь со всех ног. Вторая — выхватив кинжал, висевший сзади на поясе под япончой, всадить его в живот итальянцу. Но что-то в том, как он держал себя, побудило меня отказаться и от одного намерения, и от другого. Хотя весь облик его — черные плащи, шляпа, худое лицо с ввалившимися щеками, покрытое рябинами, изборожденное шрамами, был, как и прежде, зловещ, я почему-то понял, что опасаться мне нечего. И тут как будто кто-то невидимый резким взмахом кисти мазнул его по губам ярко-белой краской. Итальянец улыбнулся.
«Ждешь?»
Я продолжал сидеть и смотреть на него неотрывно, как зачарованный. Капли дождя катились по моему лицу, собирались в лужицы на широких полях его шляпы, копились в складках плаща.
«Скоро придет!»
Как всегда сипло проговорил он, не спуская с меня глаз и не трогаясь с места. Я промолчал и на этот раз, а он посмотрел мне за спину. Потом оглянулся по сторонам и, наконец, уперся глазами в фасад дворца.
«Я тоже поджидал его», — добавил итальянец задумчиво. «Правда, по другим причинам. Сам понимаешь».
Да, он был одновременно и озадачен, и вместе с тем словно позабавлен неожиданным поворотом дела.
«По другим», — повторил он.
Мимо проехала карета с закутанным в плащ кучером на козлах. Я стал вглядываться, надеясь рассмотреть, кто сидит внутри. Нет, это был не капитан. Итальянец вновь взглянул на меня с прежней зловещей улыбкой.
«Не старайся. Мне сказали, он выйдет на своих ногах. Свободным».
«Откуда вы знаете?» И с этими словами осторожно и словно случайно завел руку за спину. Но это движение не ускользнуло от внимания итальянца. Улыбка его стала еще шире.
«Да уж знаю», — медленно произнес он. «Я тоже поджидал его, как и ты. Гостинец припас. Но мне только что сказали, что сейчас в этом нет нужды. Отпала надобность. Пока».
Я глядел на него с таким недоверием, что итальянец расхохотался. Казалось, глухо затрещало, ломаясь гнилое дерево.
«Я ухожу, паренек. Дел много. А к тебе у меня просьба. Передай от меня капитану Алатристе. Ладно?»
Я продолжал смотреть молча и недоверчиво.
Он снова взглянул мне за спину, потом огляделся по сторонам, и я услышал медленный, еле уловимый вздох. Дождь между тем усиливался. Итальянец, черный, неподвижный, вдруг показался мне смертельно усталым. Может быть, негодяи тоже устают? Никто ведь не выбирает себе судьбу.
«Так вот, передай капитану. Гуальтерио Малатеста свой счет к нему не закрыл. Жизнь, она длинная, вьется, вьется. Возьмет да оборвется. Еще скажи, что когда мы с ним снова встретимся, я уж изловчусь, расстараюсь и убью его. Без громких слов и без малейшей злобы. Выберу время, найду место и спокойно убью. Тут дело личное и, так сказать, профессиональное. И я уверен, он прекрасно поймет все, что ты ему скажешь от моего имени. Передашь? Не забудешь?» Снова под черными усами молнии вспыхнула улыбка, ослепительная и опасная. «Черт возьми, я знал, что ты толковый мальчуган». Он, словно позабыв на миг обо мне и обо всем на свете, уставился в какую-то точку над тонущей в сером тумане площади. Потом, совсем уже собравшись уходить, вдруг остановился.
«Вот еще что», — прибавил он, не глядя на меня. «Той ночью у приюта духов ты вел себя молодцом. Выскочил с этими своими пистолетами. Полагаю, Аллатристе знает, что обязан тебе жизнью». Он стряхнул дождевые капли с плаща и завернулся в него. И вот теперь, наконец, черные полированные агаты его глаз остановились на мне.
«Так что, полагаю, и с тобой мы тоже еще свидимся», — сказал он уже на ходу, но вдруг застыл на месте и повернулся в полоборота. «Хотя, знаешь, надо бы прикончить тебя, пока ты еще мал, а не то вырастешь и чего доброго меня прикончишь».
И он медленно двинулся прочь, с каждым шагом вновь становясь прежней черной тенью. И я слышал, как замирает вдали его смех.